Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вам послушать интервью директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с обозревателем радио «Спутник» Дмитрием Бабичем. Причина возникновения в разных странах мира раскольничьих так называемых православных церквей. На примере Украинской церкви Киевского патриархата. Что происходит сегодня в церкви на Украине? Почему возникают раскольничьи церкви и почему они так недолго живут? Во второй половине часа, как всегда по воскресеньям, литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает читать страницы повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я рад приветствовать нашего постоянного уже автора, обозревателя радио «Спутник» Дмитрия Олеговича Бабича.
Здравствуйте, очень рад вас видеть.
Дмитрий, я хотел, чтобы мы сегодня обсудили тему, связанную с церковными расколами. Хотя бы политический обозреватель, но вот церковь как сообщество, участвующее в общественной жизни, но подверженное тоже политическим манипуляциям разного рода, и процессы там иногда схожие, церковь как организация общественная. Вот я хотел вас спросить, что сейчас происходит в Черногории? Меня поражает, что в Черногории процессы, ну, может, по степени чуть-чуть разнятся, но очень похоже с тем, что происходит на Украине. И в Черногорской церкви то же самое.
Это правда.
Откуда берется вот эта логика поступков и логика этого раскола?
Ну, у греха, как известно, есть своя логика. И совершенно оправданно, что я, будучи политическим обозревателем, с вами говорю как раз о церковных расколах, потому что за расколами, как правило, стоит политика. Это не вопросы веры, действительно, догматов, даже не вопросы культуры. Это именно чистая политика. И здесь нужно сказать, в чем параллелизм. Какова ситуация на Украине? Есть каноническая, так сказать, тысячелетняя русская православная церковь.
То есть украинская
которая
православная
называется, церковь сейчас, да, узывая, называется там Украинская православная церковь Московского патриархата. Она стала УПЦ-МП, сокращенно называться, после того, как Москва дала Украинской православной церкви полную автономию. Пожалуйста, вы решаете все свои денежные вопросы, все свои кадровые вопросы. Мы сохраняем с вами евхаристическое каноническое общение, мы добиваемся в этом мире одних и тех же целей, но как вы это делаете, как вы избираете своего предстоятеля, это ваше дело, вы практически независимы в этих вещах. В этом плане, кстати, церковь поступила умнее руководство Советского Союза, которое, как мы знаем, не сохранило ни единую страну, ни даже не заменило эту страну какой-то более-менее жизнеспособной федерацией или конфедерацией.
Как это не внятится вроде Союза независимых государств?
Вот, ну, мы видим, что сейчас это произведение и Ельцина, и Горбачева, и Кравчука с Шушкевичем, они, на самом деле, все вместе это создали, да, своими действиями, оно оказалось мертворожденным. Эта организация существует почти только формально. У церкви такого, слава богу, не произошло, хотя Украинская православная церковь Московского патриархата получила полную автономию, она все равно часть нашей церкви. Вот. Это очень важно.
А почему важно? Ну, в общем-то, проблем-то никаких нет, вот автономные или автокефальные. В практической деятельности это ничего не означает, они абсолютно независимы. Зачем нам необходимо даже вот это формальное церковное единство? Ну, есть же автокефальные церкви по всему миру, которым мы давали автокефалию.
Нет, ответ очень простой. Помните молитву «Веру»? «Верую в единую соборную апостольскую церковь». То есть в идеале, к чему мы должны все стремиться, чтобы церковь была одна в мире. Да, этого хотел Иисус Христос, этого хотим и мы, этого хотят на самом деле и хорошие католики, и хорошие протестанты, они все об этом молятся. И даже в Ватикане существует департамент по единству христиан. Они тоже к этому стремятся, ну, по-своему. Вот. Тем не менее, значит, вот это УПЦМП, а рядом с ней существует раскольническая, совершенно на незаконных основаниях созданная так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата. Еще рядом существует украинская так называемая автономная православная церковь, созданная еще в начале 20 века. Существует греко-католическая церковь украинская, созданная, как мы знаем, во время вот этой Брестской унии, еще в конце XVI века. Понимаете, тут в чем дело? Практически нечто подобное происходит в Черногории. Что там происходит? Сербия и Черногория в течение многих лет составляли одну страну. Или были частью единой Югославии, или после распада Югославии в 91-м году было фактически, так сказать, маленькая Югославия, потом она стала называться Сербией и Черногорией. Но всегда была одна церковь, которую управлял предстоятель сербской православной церкви. Сейчас это вот Ириней. И вдруг возникает в условиях, когда в 2006 году Черногория окончательно отделяется от Сербии, возникает так называемая независимая Черногорская православная церковь.
Вот давайте немножечко об этом. Почему? Я понимаю хорватов. Все они сербы. И хорваты, и сербы, да?
Ну, с одним языком, скажем так.
Один язык,
серба-хорватский, одна кровь.
Да. Одна кровь. И боснийцы, мусульмане.
Да, бывшие
это
когда-то
тоже этнически абсолютно сербы, да? Вот они религиозно разделились, и там как-то это можно понять, да? А вот здесь-то православные, сербы, что они-то не делят? Или
всё,
наоборот, делят?
А тут чистая политика. Кстати, та же логика, которая была и есть у раскольников на Украине. Как говорил ныне анафомятственный Филарет Денисенко, когда он основывал вот эту УПЦКП, он говорил так: создано новое независимое государство Украина. У него должна быть своя церковь. То есть он как бы политические вещи, да, смешивает, напрямую налагает на вещи духовные и церковные. Раз отдельное государство, то значит отдельная церковь. То же самое, человек, который правит Черногорией уже все последние 25 лет под разными личинами, Мило Джуканович, он был то президентом, то премьер-министром, то министром обороны. Но все прекрасно знают, что реальные нити власти у него все эти 25 лет, сразу же после распада социалистической еще Югославии. И, конечно, ему хочется создать свою собственную церковь для того, чтобы контролировать людей не только политически и экономически, но и духовно.
Нет, погодите. Но было бы чем и что контролировать? Это махонькая страна, крохотная. Жила бы она себе мирно. Но
600
понятно,
тысяч человек, да.
Да, вот 600 тысяч человек. Да. Ну, понятно, Украина 40 миллионов, но это ясно, что есть за что бороться, да, громадный потенциал, гигантский ресурс. Здесь-то, ну, сидели бы, отдыхали бы у моря. Что ему еще надо? Зачем ему это, 600 тысяч человек, и вот так вот мутить воду?
Грех, так сказать, он может проявляться на макроуровне, может на микроуровне, но мотивы те же самые, поверьте мне. Черногория, вы правильно сказали, это прекрасный кусочек земли у моря. Он исторически был частью православной цивилизации, связан с Сербией. Опять же, практически один язык, это диалекты, на самом деле, одного языка, да? Давняя культурная традиция. Но хочется приватизировать, хочется забрать, хочется быть хозяином. Вот. И хозяином таким, знаете, не дающим отчета настоящему хозяину. На самом деле Джукановичу то отчет приходится давать новым хозяевам. Он стремится в Евросоюз, а там особо не забалуешь. Другое дело, что нынешний Евросоюз – это организация, явно далекая от христианства, мягко говоря, вот, не основанная на христианских традициях и христианских корнях. У нее свои методы принуждения, очень мощные. Но что происходит? В этой ситуации сербская православная церковь, которая четко заняла позицию, что никакой отдельной черногорской православной церкви нет. Возглавляет ее, кстати, эту самую Черногорскую православную церковь, человек с биографией абсолютно идентичной биографии так называемого патриарха Филарета Денисенко. Тоже бывший сербский священник, исторгнутый из сана за действия, несовместимые со священническим саном, да, анафематствованный. Вот он возглавляет эту церковь.
А почему люди-то ему доверяют? Вот это странно. Все-таки, ну вот если откровенно порочный человек возглавляет... На Украине, в принципе, это понятно и известно. И ходят туда люди недоброкачественные или совсем безразличные к...
К
религии люди, потому что даже элита украинская, они же венчаются, крестят в канонической церкви, понимают, где есть благодать-то, они прекрасно разбираются здесь. А здесь, во-первых, был канализирован, ну, самый отстойный, самый неблагополучный, достижательный. Вот про что сейчас пытаются ругаться, так сказать, я не буду рассказать, жирные
попы.
Сегмент, вот эти, так сказать. Люди, да, для которых это заработок такой, специфический, спокойный бизнес, да, церковный. Вот туда вот сидит киевский патриархат. Здесь махонькая церковь. Мирный, в общем-то, народ. Денег не очень много. Чем интересен для клира или для людей, которые являются членами вот этой церкви? Да, почему?
Ну, все очень просто. Это так называемая Черногорская православная церковь поддерживается государством. Туда идут деньги. Им не дают упасть. Так же, как УПЦ КП, это совершенно очевидно, намного более любимый ребенок, скажем так, у нового киевского режима, чем УПЦ Московской патриархии. Хотя формально, вроде бы, президент Порошенко прихожанин УПЦ МП.
Даже алтарник.
Да, но какой же он прихожанин, если во вверенном ему государстве происходят захваты церквей? В последние месяцы, обратите внимание, то, чем раньше занимались в основном греко-католики, да, захват православных храмов на западе Украины, сейчас пальма первенства перешла к раскольникам. Они лидируют в этом процессе.
Греко-католиками там, может, не столько захват, сколько они возвращали большей части себе храмы. Все-таки будем честны.
По-разному там было.
И было по-разному, но большей части все же они себе возвращали то, что им принадлежало до 40-го года. И не так много было и захвачено даже в центральной Украине. Всего лишь было открыто, по-моему, более 3000 храмов вот последние годы свободы, незалежности. Удалось как-то перетянуть, захватить, так всего лишь 30. То есть небольшое количество на самом деле. Люди оказываются очень стойкими на самом деле. И все, как вы говорите, совершенно верно, все зависит только от ретивости политиков местных, которые завозят боевиков, которые проявляют злую волю к тому, чтобы эти храмы были захвачены.
Но, тем не менее, интересно, что сейчас, вот сейчас, главные атакующая сила, да, которая захватывает вот эти православные храмы на Украине, это не греко-католики, а это так называемые православные прихожане вот УПЦ КП.
Ну, мы их видели, на самом деле тоже прихожанами-то нельзя называть, откровенные боевики.
Поэтому я и говорю так называемые. Но, вы знаете, тут есть, мне кажется, глубокий символизм. В истории была масса примеров, когда возникали вот эти, так сказать, так называемые новые церкви. Сразу скажу, я совершенно не против того, чтобы какие-то люди, особенно молодые, собирались вместе, обсуждали христианство, там, как-то молились по-своему, собирали какие-то свои собрания. У каждого свой путь в этом деле, пожалуйста, как хотите, да. Другое дело, когда вы претендуете, вот в чем проблема с раскольниками, вы претендуете на то, что вы и есть главная и чуть ли не единственная церковь, единственные выразители воли Господа нашего Иисуса Христа. И вот обратите внимание, здесь что интересно, даже в течение 20 века этих раскольнических так называемых церквей было очень много. какая-то Карловарская, там, знаете, да, за границей создавался целый ряд церквей, некоторые лояльные нацистам. Немцы, когда вошли на территорию Украины и Беларуси, очень поощряли богослужение именно на украинском и на белорусском. И проводили политику как раз создания вот этих независимых украинской, белорусской православной церкви. И даже в Литве там было много православных верующих, то же самое. Вот. И это ничто не выжило, понимаете? Несмотря на и государственную поддержку иногда, и богатых спонсоров, не выжило. Была даже, например, так называемая православная церковь в Хорватии. В Хорватии тоже есть православные верующие. Так когда там усташи установили пронацистский режим, они сказали, мы теперь от Сербии отделены, никакой Югославии нет, но у нас есть православные верующие, мы создадим им свою православную хорватскую церковь. Не выжила она. Как только война закончилась, как только партизаны прогнали гитлеровцев, они даже ее не запрещали, она сама собой сошла на нет. Как обновленчество само собой сошло на нет в России. Да? То есть тут есть какой-то символизм, тут есть какое-то божественное вмешательство, что вот те церкви, которые родились, скажем так, законно, вот они существуют, русская тысячу лет, эфиопская, знаете, может быть, даже больше, да, они существуют и не умирают. А вот эти умирают. Хотя, казалось бы, они полностью копируют атрибутику, да, многие подсмеиваются над этим так называемым патриархом Филаретом Денисенко, что он использует продукцию московских вот этих церковных заводов, да.
Софринское облачение.
Все это он себе берет, да, у него все такое же.
Но тут, на это почему-то, вы знаете, не работает. Я тут очень благодарен Ксении Собчак за ее акцию «Поп Ксении».
Да.
Она утрирована, карикатурна. И очень точно показала, ну, в чем заключается акция, я напомню нашим слушателям, что эта хулиганка наша известная Ксения Собчак,
да, облачилась.
Облачилась, то есть купила софринское облачение, приклеила бороду и сфотографировалась у открытых дверей. То есть типа поп Ксения, вот вам, пожалуйста, не всяк, кто купит облачение и приклеит бороду, является благодатным, рукоположным законно священником.
Да, тут можно сказать, брони нас Бог от труса, от мора и от попа Ксения.
Вот.
Ну, кстати, между прочим, ведь мы даже не замечаем, как много слов из нашего ежедневного общения, они имеют церковно-славянское происхождение. Само слово «разоблачить», не «раскрыть», «раскрыть» слабо. Разоблачить, то есть снять облачение с человека, который незаконно его на себя надел. Это же слово из церковно-славянского обихода. Так же, как и слово «напиться до положения рис», я в детстве всегда думал, что это какое-то положение алкогольного опьянения, условно обозначаемое словом «рис». Нет. Это значит напиться до такого состояния, что ты голый ходишь, тебя нужно закрывать одеждой. До положения рис напился, да? Вот, это такой, даже если хотите, юмор. Юмор церковно-славянский, ничего в нем такого ужасного в этом слове «юмор» нет. Вот, но действительно, вот в этом есть какая-то, если хотите, мистика. Я уверен, что вот эта самая Черногорская православная церковь не просуществует долго. Как только уйдет с политической сцены Джуканович, как только умрет вот этот самый исторнутый сана сербский священник, который ее, так сказать, основал, она кончится. И мне кажется, на Украине, вы знаете, тоже на что делается ставка? Многие, я заметил, якобы даже, так сказать, приверженцы УПЦКП, они без трагических предчувствий относятся к тому, что Филарет уже стар, и скоро все-таки, наверное, отойдет в мир иной. Они хотят в тот момент, когда он отойдет, захватить настоящую церковь, объявив о каком-нибудь слиянии, поглощении. Это все они умеют, это они сумеют все оформить по документам. Вот. Но делать, мне кажется, это ни в коем случае нельзя. Нельзя идти у них на поводу, потому что это будет не покаяние, то есть не тогда, когда блудный сын вернулся к отцу, и отец его обнял, а когда блудный сын к себе отца забрал. Это совсем другая история.
Совершенно верно. Видите, как вы совершенно справедливо говорили в начале программы, что тяга к христианскому единству, оно присутствует даже у тех, кто очень далеко ушел вообще от духа церковности, от традиции церковной, там протестанты каких-то там самых уже отвязных сект.
Они тоже, да, мечтают.
Мечтают. То есть есть это какой-то архетип такой. Здесь на Украине такая же история, и вот автокефалисты украинские тоже, это маленькая, но гораздо более приличная хотя бы церковь с каким-то духом порядочности, что ли, доброкачественности хоть какой-то. И они тоже пытались вести переговоры с блаженнейшим Владимиром. Сейчас как-то, по-моему, тоже ведут переговоры с блаженнейшим Ануфрием. Но также они пытались вести переговоры и даже на какой-то так заключительной стадии с вот этим лжепатриархом Филаретом. Но когда они все это увидели, немножко приблизились поближе, присмотрелись к тому, что за фрукт вообще этот человек, лжепатриарх, да, этот человек, и что это за контора, они с ужасом бежали, прекратили всякие собеседования. Вернемся к Черногорской церкви, чтобы нам сегодня закончить нашу программу именно той темой, которую мы обозначили. Во-первых, хотел бы знать, насколько сейчас этот раскол укреплен, там чего больше, канонической церкви или вот этих раскольнических приходов?
Канонической, конечно, больше, так же, как и на Украине, у ПЦМП во много раз превосходят по пастве и по всем показателям раскольников, но политически они очень громкие. Они очень громкие, эти господа из Черногорской, так называемой православной церкви. Это, мне кажется, в общем, все-таки приходящее явление, оно закончится. Но возникнет что-то другое. Возникнет наверняка что-то другое, потому что, понимаете, здесь смысл раскола. Почему раскол – это плохо? Потому что это подмена. И вот что тоже объединяет так называемую Черногорскую православную церковь с УПЦКП? Это смесь национализма такого местного, черногорского или украинского, да, с якобы стремлением к европейской интеграции, как они говорят. Ну, начнем, значит, с того, что такое черногорский национализм или украинский в его нынешней агрессивной форме. Это самоубийство, да, потому что черногорская, так называемая, нация маленькая, 600 тысяч человек, она...
А это действительно нация? Они могут претендовать на какую-то особенность? Вот как мы не различаем там изводы китайцев, все китайцы на одно лицо, так и нам сербы и сербы. Ну что ж, один язык, одни навыки культурные, все очень близко, быт один и тот же.
Мне кажется, что вообще-то сказать, правильный путь – это единение, да, не стирание различий насильно, а это единение. Ничего плохого я не вижу в том, что называют русским народом иногда и украинцев, и белорусов, и русских. Понимаете, в 16 веке так и было.
Но за границей...
Это потом это возникло.
На любом курорте мы это видим. Там для, да, турков, для египтян, вот если кто ездит. Да. На пляже, тем более на пляже, да, да, когда все голые, но все равно все называют нас русскими. И белорусов, и украинцев, и казахов даже.
И тоже вопрос, а в каком образовании, в каком внешнем окружении сохранится черногорский народ? Если мы его считаем народом, хорошо, будем считать народом. Конечно же, внутри единой Югославии черногорский народ процветал, и процветал намного в более безопасных и хороших условиях, чем вот в новой холодной Европе, где его будут прессовать, извините, пожалуйста, и всякими европейскими нормами, о, скажем, вынужденном завозе мигрантов, о обязательном узаконении гомосексуальных союзов и,
ну,
так
как
далее.
Как мы сейчас в
далее.
Греции видим.
Как мы это видим и в Греции, и
против,
в Польше.
Против волеизмеления вот эта католическая Польша, которая своим костелом гордится незнамо как и считает стержнем своей национальной, да, жизни. Греки, казалось бы, весь народ...
Вынуждены принимать.
Ну, слушайте, это же поразительно антидемократические решения, когда весь народ против, там, 90%. Они говорят, нет, будете. И принимают.
Принимаю.
За то, чтобы вот дали какие-то кредитики небольшие.
То есть, к чему я, так сказать, веду? Почему я сказал, что раскол плох тем, что это подмена? Это подмена настоящего патриотизма украинского и черногорского вот этим местечковым национализмом. То есть, на самом деле, для настоящего украинского патриотизма изоляция от России, выжигание внутри себя России – это самоубийство. Это плохо для украинцев, это их разрушает, это делает их беззащитными на ветрах истории, даже хотите, не говоря уже о том, что это просто больно. Да? То же самое с черногорцами. Вот, и еще скажу, и еще за этим стоит какая подмена? Они говорят о евроинтеграции, то есть о вступлении в Евросоюз. Евросоюз и Европа – это одно и то же? Нет. На самом деле историческая Европа, настоящая Европа – это христианский мир. Вот что отличало Европу от других, так сказать, стран света.
И эта идентичность, она в дипломатии, по крайней мере, европейской, была очень ярка еще в первой половине 20 века.
Да даже настоящие...
Христианские страны, не говорили
себе. Да, даже если мы возьмем корни, скажем, европейской демократии, европейского плюрализма, если хотя откуда они все-таки растут? Прежде всего, из христианского смирения. Кто я такой, чтобы говорить всем людям в своей стране, в какую партию им вступать и как им жить? Я такой же человек, как они. Пусть они создадут свои партии, мы будем спорить. Вот откуда выросла в свое время европейская демократия. Нам просто об этом не говорили. Нам говорили при советское время, что она выросла там из капитализма, из, я не знаю, новых буржуазных отношений.
Это вульгарный марксизм.
Еще чего-то. Прекрасно капитализм сочетается с жесточайшей диктатурой и с дикой эксплуатацией. Мы это прекрасно знаем.
Фашизм.
В разных формах, в том числе самое отвратительное, это фашизм. Вот. И капитализм был на Востоке, он был в Китае, но там демократия не появилась. Почему? Вроде бы то же самое. Вот, поэтому, конечно же, вот эта двойная подмена, вот у всех раскольнических церквей, они всегда строятся на местечковом национализме, плюс вот эта самая евроинтеграция. И на самом деле за этим стоит подмена. Это не настоящий патриотизм, и это не настоящая Европа. Вот почему раскол опасен, и вот почему эти раскольнические церкви на самом деле почти никогда не переживали своих создателей.
Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. Я очень вам признателен, потому как переживаешь же каждый раз. Думаешь, боже, ну что ж такое, как же так? Ну, приходится, что ж, быть аккуратнее в поступках, в речах. Наша задача как? Молиться.
Да.
Молиться о том, чтобы наши и собратья, да и мы, собственно, держались единой святой соборной и апостольской церкви. Сегодня мы беседовали о Черногории и говорили на вот этом материале общественном политической...
О церковных расколах.
О церковных,
да,
расколах.
И украинском.
С Дмитрием Олеговичем Бабичем, обозревателем радио «Спутник». Дмитрий, спасибо большое. До следующих встреч.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Дорогие братья и сестры, как всегда по воскресеньям в это время мы вместе с Виктором Андреевичем Никитиным, народным артистом России, читаем страницы повести Сергея Александровича Нилоса «Великое в малом». Мы продолжаем чтение главы «Поездка в Саровскую пустынь».
Литургия в Летнем соборе поразила меня необычайной величественностью монастырской службы, особым напевом молитвенных песнопений, никогда еще мной не слыханным. Повеяло на меня от них такую седою древностью, что невольно вспомнилась и далекая Византия, давно закончившая свои исторические счеты, и ее монахи, впервые внесший свет Христового учения в родимую землю. Я не принадлежу к знатокам древнеправославного церковного пения, но мне показалось, что такой напев должны были слышать и Владимир Святой, и первые подвижники Киево-Печерской лавры. Поначалу, пока прислушаешься, слух, привыкший к италианизированному пению в городских церквах, даже как будто оскорбляется непривычной суровую монотонностью гармонии, странностью ритма. Но это только сначала. А затем так проникаешься этим истинно монашеским бесстрастным пением, что слова молитвы и напев соединяются в стройное гармоническое целое, не рассеивая, а, напротив, сосредоточивая молитвенное внимание на самом духе слов молитвы. От литургии вместо трапезы в гостинице я пошел в келью отца Серафима. Все разошлись обедать. Народу в келье не было ни души, кроме старика-монаха, кроткого и благодушного. Я застал его за исполнением своего послушания. Посетителей не ожидалось, и старичок оправлял лампадки и свечи во множестве теплящиеся в последнем земном жилище батюшки. «Можно мне будет здесь помолиться одному?» «Помолись, родимый, помолись. Бог благословит». Разрешил мне доброжелательный старичок, вышел из кельи и даже дверь за собою затворил. Какая благодатная душевная чуткость! Я помолился, как умел. Помолился, как может молиться душа человека, издалека стремившегося в вожделенный дом молитвы. Из кельи я пошел к источнику отца Серафима, целительная сила которого дана свыше по молитвам батюшки, и от которого я и сам себе ждал чудесного исцеления. Путь к этому источнику лежит по берегу прозрачной тихой речки, вернее, ручья, окаймленного все тем же чудным саровским лесом. Я верил, что только здесь или уже нигде в этом мире Господь исцелит меня. Я верил и все время молился, а ноги мои, безо всякого с моей стороны усилия, точно несли меня, как на крыльях. Полдневное солнце пекло невыносимо. Я буквально обливался потом, но не чувствовал ни малейшей усталости. От монастыря до источника версты 3 или 4. Я, последнее время дома, еле таскавший ноги, прошел это расстояние без малейшего признака утомления. Уж это было чудо. В устроенную у самого источника над вытекающим из него ручейком купальню я вошел, платье, бывшее на мне, хоть выжми. Не дав себе времени остыть, весь как был, разгоряченный быстротой ходьбы и палящим зноем, я разделся, спустился под кран, из которого серебристой струйкой текла ледяная вода источника, перекрестился, верую Господи, и троекратно дал этой воде облить всего себя и больные члены. Первое мгновение я совсем было задохнулся. Ледяная вода меня обожгла, дух захватила. Но какое дивное чувство наступило по выходе из купальни. Точно новая струя новой жизни была влита во все мои жилы. Далекая юность, оказалось, вернулась вновь. Что будет потом? Стал ли я здоров по вере моей? Я не задавался такими вопросами. Я просто радовался и любил отца Серафима. Как любят врача, которому удается мгновенно утолить нестерпимую жгучую боль в ту минуту, когда эта боль прекращается. Эта пламенная любовь, которую внезапно загорелось мое сердце, эта радость любви по вере, не были ли они моим духовным окончательным выздоровлением, которое без всякого сравнения важнее всякого телесного исцеления? Как мне захотелось тут же в часовне над источником отслужить молебен, но некому было служить. Не было иеромонаха, и, неудовлетворенный в своем желании, я пошел дальше, в так называемую дальнюю пустыньку, где спасался в затворе отец Серафим. Иду да думаю, непременно завтра пойду пешком в Дивеев. Что-то мне сдается, что там, в Дивееве именно, с особенной силой действует дух батюшки. Где же ему и быть, как не у тех и не с теми, кого он при жизни своей любил до того, что терпел за них гонения, и кто его так же любил и так ему верил, что шел на голод и жажду, на полную нищету, веруя далекой цели, определенной и поставленной батюшкой. Так думалось мне. Смотрю, впереди идут 5 монашенок. Не из Дивеева ли? Сестрицы, не дивеевские вы? Да, батюшка, дивеевские. Надолго ли пришли? Да вот пришли к празднику Пантелеимона Целителя, а завтра домой. Завтра у нас всеночная, под великий наш праздник. 28 июля у нас положено чествовать батюшке Серафима чудотворную икону умиления Божией Матери, перед которой наш батюшка всю жизнь молился и жизнь свою кончил. Да вы, небось, сами знаете. Я был поражен. Ехать за 3-9 земель, не справляясь с святцами, да еще... Обозначен ли в святцах этот праздник? Собираться идти пешком из Сарова в Дивеев 12, а то и все 15 верст, и угодить к такому празднику отца Серафима, как чествование его святыни? Право было чем удивиться. Батюшка родной, да неужели же ты сам незримо руководишь моими путями? Неужели ты это влек и теперь еще продолжаешь влечь меня к своей святыне? Сестрицы, очень люблю я вашего батюшку. Не возьмете ли меня с собой? Завтра я все равно к вам было собирался. Просим милости. Мы рады, кто нашего батюшку любит. Завтра зайдем за вами на дворянскую гостиницу и с Господом. А то вы за нами зайдите. Спросите, где свешницы дивеевские, вам покажут. Мы стоим в другом гостиничном корпусе. Евгению Ивановну спросите. А то нет, лучше мы сами за вами, так, часиков 2, зайдем. Ко всеночной к нам тогда и поспеем. На то мы порешили. Я пошел с Евгенией Ивановной и сестрами по направлению к дальней батюшкиной пустыньке. Часто сестры ваши бывают в Сарове? Когда как, батюшка? Нет, где же часто? Своих работ у нас много, некогда рассказывать. На обитель по заповеди отца Серафима работаем. Мы вот свечи делаем, другие иконы пишут, у каждой свое послушание. Так за год раз, а то и реже, пойдешь благословиться у матушки игумени, сходить на батюшкину могилку, да к источнику. Где я часто, от своего дела не находишься, да и ходить-то куда. Батюшка Серафим всегда с нами, у нас, в Дивееве. Пребывает. Уверенно, как о живом, сказаны были эти последние слова. В дальней пустыньке опять захотелось мне отслужить молебен. Опять нет иеромонаха. По заказу у нас тут служат, по заказу. Или когда случаем бывает в пустыньке иеромонах. А так отслужить молебен нельзя и рассчитывать, пояснил мне послушник, приставленный сторожем к пустыньке. Около пустыньки, смотрю, выкопаны грядки. Растет картофель, несмотря на тень, такой густой, зеленый. Местечко сохраняем, как было при отце Серафиме. Тут батюшка своими ручками копал грядки и сажал картофель для своего пропитания. Сказал мне тот же послушник, все время соболезновавший о том, что мне нельзя отслужить молебна. Пошел я обратно отдохнуть в гостиницу. Зашел еще раз по дороге напиться к святому источнику. Какой-то, видимо, нездешний иеромонах о чем-то в часовне хлопочет, точно кого-то ищет. остановив свой вопросительный взгляд на мне и на моих спутницах. «Что вы, батюшка, ищете?» «Хотел вот было молебен отслужить, да вот петь некому. Давайте попробуем вместе. Тропарь Богородицы я знаю, как-нибудь и отпоем молебен. Было бы усердие. Вот и прекрасно, и преотлично. Я буду петь Иисусе Сладчайший, а вы, Пресвятая Богородица, спаси нас. Бог поможет». И действительно, Бог помог любви нашей. Откуда у меня взялся голос, звеневший под куполом часовни всею полнотой радости умиленного сердца? Куда девалась вечно меня мучившая сухость гортани и мой нестерпимый кашель, составлявший всегда истинное несчастье не только для меня, но и для всех меня окружающих? Звуки лились из исцеленного горла свободную и радостную волной, и чем дальше, тем все чище и чище становился мой голос. Да неужели же это исцеление? Еще утром меня бил и мучил мой кашель, просто как-то и верится, и не верится. Нет, думаю, это от того, что я все утро не курил. Вот приду в номер, с первой уже папиросой начнется тот же ужас. Да нет же, и впрямь исцеление. Однако того исцеления, которого трепетно ждала моя боязливая вера, я в этот день еще не получил. Кашлю стало значительно лучше. Табак не раздражал горло, как я боялся, но другой и самый тяжелый мой недуг в тот же вечер сказался чуть не с большей силой. «Буди воля твоя, Господи!» Да, не молитвенному экстазу, не самовнушению следует приписать мое последующее исцеление из полукалеки, возродившее меня к жизни здорового человека. Оно совершилось, правда, необыкновенно быстро, но не с той молниеносную и всегда кратковременную силой, которая действует в нервном организме, доведенном до полной экзальтации. Что было нужно для исполнения моей веры, покажут дальнейшие события. У отца игумена я просил благословения исповедоваться и причаститься. Ему же я сказал, что собираюсь идти на следующий день пешком в Дивеев. Полный благодушия и сердечного гостеприимства, отец игумен, благословляя меня, предложил лошадок. Путь не близкий, да к тому же и жара, утомитесь. Я отклонил радушное предложение. Вечером была всеночная с соборным акафистом великомученику Пантелеймону. Началась она в половине седьмого, кончилась около часу ночи. Наутро литургия. После трапезы жду своих спутниц. Проходит час, бьет два часа, их все нет. Не забыли ли они обо мне? А может, и не поверили. Поблажил, дескать, барин, и не пойдет, да еще и в жару такую. И правда, жара стояла такая, что мне, отвыкшему от ходьбы, отправляться в путь пешком в этот зной казалось даже и небезопасным. Только в половине третьего я не вытерпел, отправился за своими спутницами сам. Смотрю, собираются в путь, чай пьют наскоро, а мы за вами хотели сейчас идти. «Торопитесь, сестрица, а то я ходок плохой, до всеночной, боюсь, не успею дойти». Собрались быстро. Ровно в 3 часа мы двинулись в путь. Солнышко, еще высоко стоявшее на небе, заслонилось небольшим облачком, и облачко это стало росить на нас мелким-мелким, как сквозь тончайшее сито, дождичком. Одежды не смачивал он, а так, точно освежающей росой обдавал. В другое время я бы не обратил на этот дождик внимания, но в Сарове, так близко от отца Серафима, ни одно явление не могло пройти незамеченным. И душа требовала ему должного объяснения. А объяснение просилось только одно — Бог за молитвы отца Серафима. Предположение мое о том, что я плохой ходок, на этот раз оказалось лишенным основания. Вперед ушли я да старшая сестра Евгения Ивановна. Остальные, замешкавшись в сорове со сборами, далеко от нас отстали. Шли мы с Евгенией Ивановной рядом параллельными тропинками, извивающимися около дороги в Дивеев. Верст 6 пришлось идти лесом. Зазвонили в сорове к вечерне. Могучая медная волна догнала нас и плавно, благоговейно понеслась перед нами, одухотворяя мощные вершины кудрявых сосен и мохнатых угрюмых елей. Какие-то прилично одетые богомолки на телеге проплелись ленивой трусой мимо нас в Дивеев. Евгения Ивановна молчала, и мне не говорилось. Вековой бор плохо располагал к словоохотливости. Да и не шла она как-то к моему молчаливому настроению. Душа насторожилась в ожидании. Прошли мы лес, вошли в открытое поле, засеянное гречихой. Солнышко выглянуло из-за набежавших тучек, но уже не пекло, как в сорове. Был 5 час вечера. Ударило оно по серебру гречихи, и точно бриллиантиками рассыпалось в росинках просеявшейся на гречиху тучки. Какая-то большая деревня встретилась на пути. В стороне завод какой-то. «Это Балыково», — объяснила мне Евгения Ивановна. «Руду здесь плавит». «А много ли до Дивеева?» «Да верст еще 6 будет». Пошли в гору. Песок сыпучий так и шуршит, оплывая под ногами. Отставших сестер стало видно, торопятся, нас догоняют. «Вот с этой горки и Дивеев будет виден», — сказала Евгения Ивановна. Вскоре перед нами, в верстах в 5, поднялась к небу высокая колокольня. За ней показался и громадный Дивеевский собор, будущая женская лавра, по предсказанию отца Серафима, 4-й и последний жребий на земле Царицы Небесной. «Первый удел ея, — говорил батюшка, — гора Афон святая, 2-й — Иверия, 3-й — Киев, а 4-й, радость моя, — Дивеев. В Дивееве и лавра будет. Не было от века женской лавры, а в Дивееве она будет. Сама Царица Небесная его своим последним на земле жребием избрала. Стопочки самой Царицы Небесной его обошли. И когда придет Антихрист, ему на земле всюду доступ будет. А когда идет до места, где ея пречистые стопочки прошли, так и не переступит. А обитель на небо поднимется. Во, радость моя, что будет. Но будет уже это при самом конце мира. А до тех пор Дивеев станет лаврой. Вертьяново, ближнее село, город будет, а Арзамас — губерния. Дивеев весь существует, как и возник, чудом. Еще 30-40 тому назад, отходя ко сну, сестры сплошь и рядом не знали, чем сыты будут. Ни угодий таких, как в сорове, ни капиталов. Зерна даже в пустых закромах амбаров не было. А придет утро, откуда ни возьмись, является помощь. И Дивеев цветет и укрепляется за молитвы своего батюшки, надива и зложелателем своим, и благодетелем. Прочтите Дивеевский мартиролог за все время существования этой будущей лавры. Он и неверующего наведет на размышления. Оставалось до Дивеева не более 3 верст. Все мои спутницы подтянулись, собрались вместе. Внезапная усталость, которой я не ощущал все время пути, точно сварила меня. В спине точно кол встал. Не отдохнуть ли нам, сестрицы? А что ж, хорошо будет. Наш-то ведь тоже ходьбе не очень привычны. По нашей работе все больше стоять да сидеть приходится. И мы приуморились. Как-то раз на охоте, утомленный знойным июльским полднем и продолжительной ходьбой по лесному дрому и валежнику, я повалился под первый попавшийся куст и уже заснул было, как вдруг почувствовал, что я весь искусан. Это были муравьи, целыми тысячами забравшиеся в одежду. Я лег на муравьиную кочку. С тех пор я щепетильной осторожностью выбирал себе в лесу место для отдохновения. И на этот раз около перелеска, мимо которого вела сторная дорога в Дивеев, я тщательно осмотрелся и присел в тени кудрявой березки, на истоптанной, избитой многочисленными и постоянными пешеходами тропинке. Не успел я опуститься на землю, как буквально был облеплен муравьями. Откуда они взялись? Но одежда, руки, ноги так и закишели этими надоедливыми насекомыми. Я тут же вскочил, как ужаленный, стряхнулся. Муравьи как-то сразу с меня осыпались, а сестры говорят: «Нет, батюшка, царице небесной, видно, не угодно, чтобы вы садились на пути в ее обитель. Надо идти». Усталости моей как не бывало. Да, видно, взявшись за плуг, не следует оглядываться назад. Царице небесной не угодно. Да где же это я в самом деле? Какие это я по-нашему, по-мирскому, дикие слова слышу, да еще произносимые с такой силой убеждения, которая исключает всякую возможность какого-либо сомнения. Я и сам убежден. Мне самому уже нисколько не кажется странным, что те или другие мои действия могут быть угодны или неугодны Царице Небесной. И что странно, такая внезапная как бы высота моя, поднявшая меня до владычицы мира невидимого, меня ничуть не возвышает и не умаляет. Я все тот же, но только вера моя уже не допускает никаких сомнений. Я знаю, что вступаю в мир сплошного чуда, что я иду не в Дивеевский женский монастырь, расположенный в Ордатовском уезде Нижегородской губернии, а в Лавру, где игуменей сама заступница рода христианского, где живет и действует, не умирая, дивный устроитель и попечитель обители, отец Серафим Саровский. Грань между видимым и невидимым, помимо моей воли, нарушилась и слилась в один неудержимый поток безграничной веры, затопивший и ум мой, и мое сердце. Зазвонили ко всенощной, когда мы были уже на полях только что сжатой Дивеевской ржи. Вошли в ограду монастыря. Сестры повели меня к себе. «Чайком хоть горлышко промочите, ведь, небось, устали, родимый. Ко всенощной еще поспеете. До второго звона еще далеко. Батюшка, да вы никак всю дорогу шли без шапки?» «Действительно, я, сам того не замечая, всю дорогу, точно не смея покрыть свою голову, шел с непокрытой головой. Выпил я у них приветных чаю, утолив нестерпимую жажду. Пора было спешить ко всенощной. Поблагодарив своих сестриц названных, я пошел в собор. В собор я вошел к самому величанию Божьей Матери. Народу из мирских было немного. Простой народ разгар рабочей поры, согнал весь в поле. Но громадный собор не казался пустым. Своих дивеевских было довольно, чтобы в храме без тесноты было много народу. Когда отошла всеночная, и стройные ряды нескончаемой вереницы монахинь степенными парами стали подходить и прикладываться к образу Божьей Матери, я попросил близ стоявшую монахиню передать игумении через благочинную письмо, врученное мне в Москве одною из глубоких почитательниц памяти отца Серафима Саровского. Пока ходили с письмом, я, присев в темном уголке собора, мог оглядеть его и был изумлен его великолепием. Чудная живопись, масса воздуха, красота отделки, еще не вполне, правда, законченной. Вот оно, живое исполнение пророческих слов отца Серафима. «Саровские собору вашему завидовать будут». Какая нужна была в то время вера у сестер, которым в своем захолустье не на что было купить маслица для лампадок, чтобы нести свой тяжелый крест абсолютной нищеты в уповании на вдохновенные слова своего батюшки. А ведь некоторые из сестер, его современниц, дождались своего предсказанного собора. Подошла ко мне какая-то монахиня. «Матушка игуменья вас просит». Опять пришли мне на память пророческие слова отца Серафима. «Тогда, радость моя, и монастырь у вас устроится, когда игуменьей будет у вас Мария Ушакова родом». Эта самая игуменья Мария Ушакова родом и звала меня теперь к себе. На игуменском месте я увидал женщину, показавшуюся мне немного старше средних лет, необыкновенно бодрую и живую. Глаза так и смотрят сквозь всего человека. «Это вы изволили передать мне письмо?» «Я, матушка игуменья». «Откуда приехали к нам?» «Я, матушка, с сестрами вашими, с вешницами, пришел пешком из Сарова, оттуда приехал из Орла, где у меня поблизости имение». «Удивительно! Как это вас наш батюшка привел к нам в обитель, в самый праздник его святой иконы?» «Завтра от обедни прошу покорно пожаловать ко мне. Благословите, матушка». Одна из спутниц, видимо, дожидавшаяся моего выхода от сеночной, отвела меня из собора в гостиницу, разыскала заведующую, сдала ей меня с рук на руки и только тогда со мной попрощалась, когда убедилась, что меня как следует поприветили. Дали мне чистенькую комнату, накормили, напоили и спать уложили, совсем как в сказках, которые вечерами невозвратного милого детства рассказывала, бывало, убаюкивая меня, моя старушка-няня. Хорошо, гостеприимно в Сарове, но только женская любящая рука может так успокоить и устроить усталого путника. Забываешь, что ты в гостинице, и что ты, в сущности, человек здесь пришлый и вполне незнаемый. Но они, эти милые, любвеобильные сестры, должно быть своей врожденной чуткостью, свойственную только женскому сердцу, узнают своего под всякой внешностью. А внешность моя, по платью, по которому встречают, не была из внушающих доверия. Весь я от дороги был запыленный, грязный, вид имел самый обтрепанный.
Вы прослушали очередные страницы из повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Читал народный артист России Виктор Никитин. Продолжение этой повести слушайте в следующее воскресенье в это же время.